Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ». Подкаст «Спасает Иисус народ» Видецкого прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова.
Мира Божьего, дорогие друзья, братья и сестры. Такое первое послерождественское богослужение. Тема воскресения «Иоанн, возлюбленный ученик Христа». Будем говорить об отношениях людей, называющих себя и относящих себя к такой категории граждан, верующих в Бога, и отношении этих людей с Богом. Немножко заболевший, так что извините, голос такой. И такой случай тоже удивительный, когда произошел со мной буквально позавчера, что ли. Тоже, не знаю, оно, конечно, не к теме богослужения, но просто поделюсь с вами. В Алансе иду по дороге, получал там права свои. Там, где место получают права, очень так далеко от места, где стоит церковь. Так, кто Аланец знает, то как представляет. Ну, я иду вдоль дороги, так, мысли свои в голове, рюкзачок и такой морозик. Иду. Раз останавливается около меня, я не голосую машину, не останавливаю, просто своим. Останавливается машина очень такой, знаете, презентабельного вида. Видно, очень дорогая машина. Пускается стекло. Я смотрю туда. И там человек такой сидит и спрашивает у меня: подвезти? Я говорю: ну подвезите. Сажусь в машину. Едем до места, куда мне нужно. Я говорю: здесь остановите. Говорю: мне туда направо, там дальше надо будет в другую идти. Говорю: знаете, все равно что-то вот так удивительно. А говорит: а что удивительного-то? Я говорю: ну на такой машине обычно люди не останавливаются и не подвозят. Он отвечает фразу, которая меня, ну, так немножко пристыдила. Он мне говорит: ну, Бог же дал машину. Я так остался стоять на этой обочине. И этот человек уехал. Я такой: да. Но представляете, да? Я почему рассказываю, что машина очень-очень дорогая, очень красивая. И на самом деле, вот Бог, Он настолько вот для всех людей, что настолько люди могут находить в разных, будучи в разных категориях, да, в разных таких жизненных, социальных условиях, что Бог для всех, что Бог, скорее всего, вот на самом деле, это еще доказательство, что Бог для души. Не для тела, да, не для пищи, а Бог для души. И вот эта потребность в Боге, она, ну, во всех есть, в каждом человеке, там, менее богатый, более богатый, там, здоровый или бедный, неважно. Но вот это было такое свидетельство мне. Я так немножко пристыженный пошел дальше. За то, что вот начал думать, что вот. Но и такие и люди из такой категории тоже, да, нуждаются в милости, в любви Божией. Самое хорошее, что они находят это. Милостлив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Аминь. Это была строка из Псалма 114-го. И с этими строками мы вступаем в такой, знаете, в момент богослужения. Слова, где в этой строчке не говорится ни капли об осуждении, о таком, знаете, о каких-то нехороших черт человека. Там говорится одно слово: Господь милостлив. Господь – это есть то, это есть некая личность, которая безгранично любит человека, свое создание, которое когда-то было создано Богом, по причине непослушания, по причине совершенного греха было отдалено от Бога. Но Библия, она, знаете, там вся Библия состоит из слов о любви. Вот лагерь, вот, который сегодня вот закончился, двухдневный лагерь, который вот сейчас был. Это тоже, я вот детям рассказываю, здесь у нас библейские часы, и я пытаюсь детям донести и говорить вот как бы в это рождественское время, да, только о любви. Вчера, когда мы сидели здесь вечером, и у нас был такой маленький библейский час, я как-то так себя поймал на мысли, что когда я рассказывал о том, что же для меня Бог такой, что такое Рождество, я им рассказал такой момент, что в своей собственной жизни, почему для меня Бог стал таким. Но почему я стал в Него верить? Да? Почему Бог для моей жизни стал, скажем,
чуть больше важным, чем было в момент, когда я пришел в церковь. Я помню, я вчера вот рассказал детям, я сказал такую вещь, что единственный, кто обо мне в момент, ну, такой был момент очень тяжелой жизни, и Бог оказался единственным, кто проявил ко мне сострадание и милосердие. Конечно, это не было такое, знаете, такое какое-то великое чудо или что-то такое, что поразило мой разум. Нет. Бог каким-то образом проявил свою заботу, которая почувствовала сердцем. И вот а сегодня мы будем говорить об этих отношениях, об отношениях сердца. Потому что с Богом других отношений быть и не может в принципе. Потому что Господь, когда, будучи на земле, показывал этим людям, живущим здесь, свою способность власти над природой, власти над человеческим телом, власти над всем тем, что окружает нас, люди все равно, видя все это, потом не прикладывали свое сердце к тому, чтобы между ими и Господом были какие-то взаимоотношения. То бишь для толпы иногда чудо, оно становится лишь потехой. Что важно в вере? В вере важно, чтобы были взаимоотношения сердца, души. Это единственное, что, наверное, позволит нам в тяжелые дни оставаться верным Богу. Вот посмотрите, да, почему ученики оставались рядом со Христом потом, когда уже будучи, как скажем, да, они начинали как церковь организовывать, да, как вот как сейчас мы понимаем эту церковь, да, христианство. Вот в самом начале первые апостолы, которые шли и проповедовали Евангелие в мир, что побуждало их это делать? Страх ли перед Богом, что Он такой сильный? Страх ли наказания? Что побуждало их быть ревностными и любящими Бога людьми? Были, значит, какие-то взаимоотношения с Богом. Потому что, когда Христа распинали на кресте, ученики уже знали, что Он может сделать. Они видели воскресшего Лазаря. Они видели, как Иисус властвовал, утихомирил море. Помните, да, когда они были в лодке? Когда женщина, будучи... У нее, помните этот момент, когда у нее, да, был кровотечение в животе, да? И Он запретил болезни. И они знали, насколько у этого человека есть власти, непонятные их разуму. И Он доказал им, показал, насколько силы, не физической, насколько Он может властвовать над всем этим. И они знали, но это не удержало их от того, чтобы всем разбежаться. И как только фарисеи и первосвященники схватили Христа и вели сперва к Пилату на суд, помните, да, вот эти события, то ученики все рассеяны были. Что самое интересное, что Петр, будучи рыбаком, что он сделал? Он пошел и начал заниматься тем, чем занимался раньше, до встречи со Христом. Значит, что-то потом появилось такое, что сделало этих людей, не боящихся смерти за веру. Что-то сделало их людьми, любящими Иисуса. И это любовь души их, что и сегодня и нам и говорится. Но давайте прежде мы склонимся в молитве покаяния и признаем перед Богом наше согрешение. Помолимся. Небесный Отец, во имя Твоего Сына, пожалуйста, прими сейчас эту молитву, молитву за такое покаяние, за наши грехи. Мы, Господь, своими грехами отталкиваем Тебя, потому что Ты говоришь, что Твоя святость, она не может быть рядом с грехом. Но через смерть и воскресение Твоего Сына Ты доказываешь нам, что очень желаешь быть рядом с нами. Сейчас мы просим, чтобы через ту жертву, которую Твой Сын сделал на кресте, мы были очищены. Прости нам всякий грех, независимо, какой тяжестью он является, сделанный он или помысленный. Дай нам быть чистыми и омытыми перед Тобой. Во имя Господа Иисуса Христа. Господь обещает в Библии, что люди, приходящие к Нему, люди, нуждающиеся в нем. Они имеют надежду. Всегда, наверное, ну, лично для меня в моей жизни, вот это слово «надежда», она имеет очень весомое такое, знаете, значение. Когда я учился в семинаре, то нас учили, что в момент исповеди, когда перед тобой исповедуется человек, перед Богом, а ты лишь как слушающий, и у тебя есть как у священника власть сказать, что твои грехи прощены, я помню, насколько лично для меня, не как священника, но как человека, было важно знать, что и вот это есть момент надежды. Для всякого грешника, который, ну, переживает какой-то грех внутри себя, переживает отчуждение, переживает одиночество, и он со всем этим идет к Богу и говорит: «Боже, помоги мне». И тут очень главное – это надежда. Надежда на то, что на этом моменте жизнь не заканчивается. Что дальше будет новый день, в нем будут новые события. И в этом дне, опять же, есть любовь Бога по отношению к нам. Я могу сказать вам, сейчас ли здесь, у себя ли дома, идя ли по улице, есть ли в вашем сердце, если внутри себя есть вот эти слова, да, «Боже, помоги», «Боже, прости», то, как сказано в Писании, ангелы на небесах поют. Я могу сказать вам, как священник и как служитель церкви, как человек, который нуждается в ежедневном покаянии и в ежедневной милости. Я помладше всех вас, у меня нету такого духовного опыта, но я знаю, что Бог слышит, когда мы просим у Него помощи. Я могу сказать, что всякая молитва, в которой призывается имя Господне, в молитве, в которой человек просит помощи у Бога, она слышна. Помолимся. Небесный Отец, спасибо за утешение, которое исходит из небес по отношению к каждому человеку, который нуждается в этом утешении. Спасибо, Господь, что Ты не оставляешь своего труда и приводишь человека в осознание, что он нуждается в милости, что его жизнь, она как-то ограничена, если в ней нет вот той любви, которая когда-то была дарована этому миру в виде Спасителя, Господа Иисуса Христа. Спасибо и за этот день милости, в котором Ты также силен, в котором Ты также доказываешь каждому из нас о том, что Ты очень добр к нам, добр, очень любящий нас. Слава Тебе, Господь! Мы встанем и выслушаем текст из первого послания святого апостола Иоанна, 1 глава, стихи с 1 по 10. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы ваша радость была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Аминь. Это было Божье Слово. Из глубины сердец мы исповедуем нашу святую христианскую веру. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, ешего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. Мы встанем и выслушаем текст. Текст Евангелия, данный на это воскресенье, это Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 20 по 24. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы написать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, просим, чтобы Ты сейчас Духом Святым открывал это слово для нашего разумения, разумения нашей головы, но прежде для разумения нашего сердца, чтобы слово проистекало внутрь и творило свой плод, плод во спасение каждого из нас. Аминь. Тема воскресения, мы говорим про апостола Иоанна. Знаете, вот начну с другого. В мире людей есть такое понятие – любимчики. Вы знаете, да? Вы все взрослые люди и знаете, что это такое. Когда симпатии к одному человеку, да, как-то преобладают. В мире людей подобные вещи есть. Я на своем примере здесь в лагере, мы уже какой лагерь по счету проводим, иногда сталкиваюсь с подобными вещами. И чем ближе ты приближаешь к себе человека, чем больше ты, скажем так, обласкиваешь их, да, так скажем так, в хорошем смысле, то другой человек может почувствовать, что твое внимание, твое отношение к нему, оно принижено. И вот если мы подобным образом, да, вот с подобными мыслями открываем Писание, да, открываем вот этот, ну, саму тему этого богослужения, то можно понять подобным образом, что Иоанн был более любим Христом, нежели другие ученики. Я думаю, что если бы я так утверждал, в этих словах есть лукавство. Попытаюсь объяснить и рассказать те аргументы, которые есть как бы и за, и против. Во-первых, один аргумент против того факта, что Иоанн был возлюбленным учеником. Во-первых, сам призыв всех 12 учеников, включая Иуду Искариота, показала равнозначность Божьей любви по отношению ко всем им. В сегодняшний день, когда Бог не оставляет труда и призывает в веру жителей Видлицы, нас с вами, жителей этого мира, это еще раз показывает, что для Бога нету каких-то особенных симпатий к одному человеку и каких-то антипатий к другому. Там сказано в Библии, что для Бога есть одна вещь противная – это грех. Но там говорится, что Бог любит грешника, но ненавидит грех. Почему Иоанн? Почему здесь и почему вообще в церкви говорится «Иоанн – возлюбленный ученик Христа»? Я думаю, что это, наверное, не прямой смысл, но есть некий духовный, сокрытый смысл в этих словах. Там говорится вообще отношение любви. Все-таки здесь более скрытый смысл. И Библию иногда не всегда надо понимать буквально, как там написано. Возлюбленный ученик Иоанн – это, наверное, все мы. Почему есть этот текст? Потому что, я помните, кто-то в воскресенье говорил какое-то, что мы не до конца открываем Божью любовь для себя. Мы иногда ограничиваемся церковью. Мы ограничиваем сами себя вот в этой любви, которую Бог как бы предполагает нам дать. Почему говорится «возлюбленный ученик»? Мне кажется, что там более глубокий духовный смысл. Бог как бы через текст показывает всем нам, что до момента, до которого вы дошли в моих в отношениях со мной, и на котором вы остановились, это вы сами лишили себя моей любви. То бишь, Иоанн, возлюбленный ученик, это все мы. Люди не доходят до этих отношений, когда Бог и твоя душа, они, знаете, очень близки. Почему люди шли за смерть, за Иисуса? На смерть. Если мы вспомним историю, то все ученики, кроме Иоанна, были убиты. Павел, ему в Риме отрубили голову. Петра, но это нету достоверных исторических свидетельств, но есть как бы книги, в которых историки упоминают об этом. Потому что очень огромное количество времени прошло. И все они были убиты за веру. Если мы откроем Писание, Стефан, юноша, его собственные, скажем так, земляки, да, они его побивают камнями за веру в Иисуса. Что этот ученик говорит? Будьте вы прокляты, простите за это выражение, евреи поганые. Он так не говорит. Что он говорит? Помните, кто читал это место? Он смотрит на небеса и говорит: прости им, Господи, не ведают, что творят. Что, о чем это говорит? О той любви, которая в Стефане была. О той познанной любви, Божьей любви по отношению к нему. Именно познанной. Почему евреи его били? Почему они закидывали камнями? Потому что они хуже нас? Нет. Почему это происходит? Непознанная любовь. Почему верующие люди грызутся иногда, как собаки? Потому что непознанная любовь. Почему мир разделяет Христову церковь на правильных и неправильных? Почему попы ссорятся? Почему лютеране тихонько ненавидят православных, а православный лютеран? Почему? Потому что любовь непознана. Потому что Божья любовь, она непознана. Стефан мог бы ругаться на них и говорить, какие вы плохие, и проклясть их всех. Но он говорил, он молился за них. Представляете? Он знает, что вот эти камни, которые евреи кидают в него, они убьют его, разрушат его тело. Но он молится за них, он смотрит на небеса и благословляет их. Вот что значит возлюбленный. Я понимаю, и я на собственном опыте я понимаю, почему иногда быть верующим кажется таким чуть ли не тягостным. Потому что ежедневно тебе приходится, тебе нужно, как еще Лютер сказал, убивать в себе ветхого человека и как бы возрождаться в новом человеке. Что значит новый человек? Человек, который пребывает в Божьей любви. Это не пафосные слова. Божья любовь – это реальность. Но вся проблема в том, что мы не доходим до этой реальности. Что мы останавливаемся. Книга, скажем, лютеранское учение. Вот мы остановились здесь. И вот дальше этого учения мы уже там, так, эти, так, эти, так, это, так. Все, мы в церкви. Там или православный, или кто-то еще, да? А дальше, что, Бог призывал людей, чтобы вот это было? Бог призывал, почему Бог здесь, да? Почему Рождество... Что в этом состоит? В чем событие Рождества, Пасхи, в чем? Что явил прежде всего Бог в мир? Он явил любовь. Он не являл этот праздник, чтобы люди 25 или 7 перед Новым годом или после Нового года отметили, поздравили друг друга и начали жить дальше весь год той обыденной жизнью, такой серой, скучной, с добыванием денег, еды. Не для этого были даны праздники эти. Не для этого эти события происходили. Бог через эти события привнес в этот мир, в котором напрочь отсутствует любовь, Он принес вот это, что называется, понятие любви. Да, мы, может, не видим глазами, но Он это принес прежде всего. Потому что в этом мире не хватает исключительно только этого. Вот эта тема «Возлюбленный ученик Христа» – это прообраз, прообраз нас. Я вот еще на одном моменте остановлюсь. Я вот тоже думаю, да, вот почему люди в самом начале, я уже говорил с алтаря, они так боялись евреев, да, вот этих служителей, храмовых служителей там, или хранителей закона, да, там фарисеи, да, там учителя закона. Они их боялись сперва, и когда Петру сказали, вот и он был с ним, он сказал, нет. Помните, да, вот это отречение. И вдруг что-то происходит с людьми. Вот что-то в них меняется. И они уже смело идут проповедовать в этот мир. Павел, он идет в Рим, и он, в принципе, знает, что будет убит там. Павел пишет о своей жизни. Вот если мы открываем его послание, то мы видим там, как он пишет о своей жизни, что с ним происходит за веру. Бьют. Один раз его побили так, что думали, что он умер. Там вот есть. Выкинули за ворота города. Теперь еще одна мысль, которую я вам расскажу. Что же такое еще понятие любви человека, да, Бога и человека, вот эти отношения? Это любви сына, любовь сына и отца. Иногда люди думают, я вам говорил в какое-то богослужение в одной проповеди, что быть в любви отца, отца Бога, это значит быть просто жизнь без проблем. Вспомните своих родителей. Что, ни разу отец не ругал вас? Конечно. Что, когда отец ругает вас, любовь кончилась? Нет, конечно же нет. Есть, например, родители, которые, ну, может быть, либеральная Европа меня осудила за эти слова, но и розги дадут по попе своему ребенку за какие-то дела. Что, любовь перестала быть? А может быть, любовь в этом и состоит, когда отец наказывает собственного сына. Ну, не те представления наказания, да, которые сейчас бытуют в мире, что родители иногда хуже зверей. Но вот смотрите, мы иногда думаем, что вера в Бога, вот жить в вере, это значит жить в непроблемной, знаете, такой атмосфере. И многие люди почему потом как бы отталкиваются от церкви? Почему для них церковь, она как бы так отстраняется? Они отстраняются от церкви. Потому что, ну, это неправда, когда люди говорят, что ты приди в веру, и у тебя все наладится. Это неправда. Ты приди в веру, и у тебя будут проблемы еще другие, которые не только внешние, но еще и внутренние ты откроешь для себя. Но для многих людей Бог – это лишь как средство восполнить все то, чему ему не хватает. Это не любовь. Это маркетинг такой, духовный. Так, Алексей, да, это слово звучит? Взаимоотношения магазина и покупателя, да? Но с Богом так не бывает. Я вот тоже думал, очень много думаю об этом и думал, да, вот эти взаимоотношения Бога и человека, да, насколько наши представления извращены. Насколько мы думаем иногда неправильно, что же такое Божья любовь. Я вот когда с детьми в этом лагере был, я тоже думал, да, вот как, когда отец наказывает собственного сына, когда сын иногда негодует от решения отца, когда сын не соглашается с решениями родителей, когда сын идет, да, и говорит, вот я бы хотел еще телевизор там посмотреть до часу ночи, там до двух, а родитель говорит, нет. И в сыне происходит, да, или в дочери происходит бунт. Как нет? Ну, пожалуйста. Но родитель знает, и что, родитель, когда запрещает, он поступает не по любви, он, наоборот, поступает по любви. Понимаете, вот в эти понятия, вот в эту любовь надо прийти. То бишь, конечно, можно красиво рассказать, красиво объяснить. Но нам самим, каждому из нас, надо просто прийти в эти отношения. Прийти и вот попробовать вот эту жизнь. Жизнь в любви. Жизнь в отцовской небесной любви. В любви, в которой есть наказание. Но наказание не так. Ты что-нибудь сделал, где там очень-очень плохо. Нет. Наказание как момент обучения. Но так получается, что мы иногда не приходим. Мы не учимся. Мы не находимся вот в этой жизни, в жизни, в отношениях, да? Вот почему Библия сравнивается, да, сын и отец? Что это значит? Это семья. Это семья, где есть некий такой момент кровного родства. Мы с Богом через смерть Иисуса, через веру в эту смерть, становимся кровное родство у нас появляется. Но мы, так получается, что даже мы, будучи сынами, дочерьми Небесного Отца, очень непослушны Ему. Вот смотрите, еще один пример. Ну, предположим, семья, да, есть в этой семье ребенок. И ребенок не хочет учиться всему тому, что отец ему говорит, отец или мама. И он поступает то, как хочет он. И, скажем, отец с самого начала учил и говорил, знаешь, вот нельзя ходить вот туда, там, на танцы, там, или там с пьяной компанией сидеть. А сын скажет, ну я же сам знаю. И не захочет учиться у него. И он пойдет в эту пьяную компанию. И в какой момент тут, все вы могли сказать, это плохо. Да, это плохо. Но есть другой момент. Есть момент 50-50. Ты, может быть, там и реализуешь себя. А может быть, там тебя победит водка. А может быть, в очередную пьянку тебя зарежут. А может быть, еще что-нибудь третье. И ты не знаешь, что. И это все лишь момент непослушания. Именно того, что ты оказался непослушен своим родителям. А что там будет за моментом непослушания, ты не знаешь. И чтобы оно не было, смотрите, еще один момент. Или ты реализуешься там в компании, станешь самым главным в этой компании. И, может быть, водка тебя не победит. И тебя не зарежут. Знаете, что самое страшное? Что ты далеко от отца своего. И стал ты красивым и хорошим, и весь такой главным. А рядом с тобой-то нету того, кто бы должен быть с тобой рядом. Это твой отец. В этом мире не все люди находятся, знаете, в таких... Мы иногда сравниваем людей, ну и делим людей на социальные условия. Но не все же в этом мире под названием БМЖ, да, там, или там, не все же пьяницы, не все наркоманы. Есть люди, которые реализуют себя хорошо, очень успешные. Только разница не в том, что вот он успешен, а я нищий. Не в этом разница. Я думаю, что разница в том, что эти две категории граждан все равно далеко от Бога. И все равно они будут наследниками того, что называется смерть. И тот, и другой. Только один 50 лет, или там сколько, 30 лет, будет пить спирт и технически, или какие-нибудь растворители, а другой может быть ездить на Мерседесе. Только участь обоих – это смерть. И в чем была разница? Объединяло их то, что и не тот, и не другой так и не были в любви. И тот, и другой выживали как могли. Один в красивом костюме, а другой в грязной рубашке с овшами. Но и тот, и другой никогда любви не знали. В чем разница? Ни в чем. Лишь во временном. И тот, и другой любви Бога не знали. Вот почему и говорится, что... Вообще, почему так много говорится в Библии о любви? Я думаю, что счастлив тот человек, который эту любовь испытал. Хоть чуть-чуть соприкоснулся с ней. И вот эти люди, которые соприкасаются, испытывают ее, они становятся даже, знаете, не ревностными служителями церкви, а в их душе, в их сердце что-то такое происходит. Ну, понимаете, людям, которые не испробовали Божьей любви, не понять. Но Бог почему-то говорит, что надо прийти в эту любовь. Закончу вот на этих словах. Помолимся. Благодарю Тебя, Небесный Отец, за то, что дал сегодня слова эти, за то, что Ты благословил Твоей возможностью быть здесь и лагерю. Спасибо, Господь, что и даже в этот момент болезни Ты все-таки даешь сил служить здесь, в церкви. Спасибо за людей, которые сегодня пришли сюда. И пусть эти слова, которые сейчас звучали, они не останутся напрасными. Это молитва во имя Христа, Иисуса, Сына Божьего. Аминь. И... Давайте помолимся за наши общие дела. Небесный Отец, во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, спасибо, Господь, за этот день, за все то, что было в нем.
Мы молимся за остаток этого дня и за этот вечер и предстоящую ночь. Господь, сохрани наш дух, душу и тело. Спасибо за людей, которые сегодня пришли в эту церковь. И, пожалуйста, Господь, будь с каждым из них. Заботься о их теле, о их душе. Благодарю, что Ты дал провести очередной лагерь для детей, в котором Ты так удивительно через эту, вот эту детскую непосредственность показывал и мне, показывал, как можно быть открытым перед Тобой, как можно быть, на самом деле, находиться в этой любви, в которой так все просто, в которой так просто и легко. Мы молимся, Господь, за служителей церкви, за епископа церкви Венгрии Ары Матвеевича Кугапи. Особенно возношу молитву и благодарю за брата отца Павла. Благослови его, Господь. Пусть храм, в котором он служит, будет полон людьми, чтобы люди жаждали слова и шли туда. Спасибо, Господь, за этого служителя. Восполни всякую нужду, которая есть у него. Спасибо, Господь, за то поздравление, которое Ты позволил ему передать, что, Господь, я тоже вижу в этом Твою любовь. Благослови всех нас. Помоги нам, дай нам терпение. Больше всего просим о терпении, чтобы надежда, она не угасала. Храни нас, Господь. Мы встанем и помолимся молитвой, которую Господь Иисус научил нас. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки веков. Преклоните сердца ваши и примите Божье благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым ликом своим и помилует вас. Да обратит Господь лик свой к вам и подаст вам свой мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Наступающего Нового года хорошего. Теперь увидимся только 3 января. В 11, да, в 11 утра. Да, время поменяли на 11 утра теперь. Потому что вечером поздно уже, да, и потом идти темно. Устроит в 11 вас? Хорошо, в 11. Но хорошего, доброго Нового года.